Знаете, очень часто я слышу такую, идею. Вот покайся, ты спасешься. Это правильная идея?
В принципе, правильная идея. Это начало. Начало. Спасибо.
Молодцы. У нас очень грамотная аудитория. Молодцы. Вот это ключевое слово я услышал. Начало спасения. Хорошо. А что ж тогда продолжение спасения и конец? Если есть начало, тогда есть что?
Конец.
Конец. Есть начало, значит, есть какой-то конец. А раз начало и конец, тогда соединяем линиям. Значит, есть еще что? Путь или что? Как можно еще сказать? Процесс.
Процесс.
Да? Хорошо. Хорошо. Так что ж тогда начало? Хорошо, молодцы. Слушайте, мы сейчас закроем эту область, перейдем к следующей. Я сейчас за час отстреляюсь и еду в Херсон. Тут же нечего рассказывать. Все. Народ просвещенный и все. Значит, хорошо. А что же тогда процесс, путь? Есть идеи какие-то в Писании по этому поводу?
Это духовный возраст, может.
Духовное возрастание, да? Правильно. Духовный рост. Правильно. Хорошо, духовный рост, молодцы. А вот последний не угадаете, уверен я. Но если угадаете, тогда точно собираю чемодан и еду домой. Что, мне у вас надо учиться, а не наоборот. Значит, сестра уже нам предлагает не сознаваться, что вы знаете. Чтобы я остался. Это уже начинается манипуляция преподавателем.
Нет, это комплимент.
Нельзя так. Хорошо. Добро. Начало покаяния, духовный рост – это процесс. И окончание нашего спасения – что?
Царство небесное.
Ну все, чемодан. Где мой чемодан? Где мой чемодан? А как это еще можно назвать?
Вечная жизнь.
Ну, вечная жизнь, Царство небесное. Еще какие-то есть идеи в Писании? Встреча?
Господа.
Да, мне нравится вот это. Знаете, встреча со Христом. Давайте назовем так. Встреча со Христом. Притом, это, друзья мои, не какая-то виртуальная встреча. Вы видели эту картину? У нас есть церковь христиан, при которой была программа, она есть сейчас, магическая, это, в которой мы с Сергеем учимся, в Херсоне. И им подарили, привезли партнеры из Америки картину. Это ее автор, не помню, очень известный художник, нарисовал ее то ли в 15-м, то ли в 16 веке. Там пришел с земли странник, потому что мы же с вами кто?
Странники.
Мы странники на земле. У меня на эту тему есть проповедь. Может быть, я эту проповедь в воскресенье прочитаю в вашей общине. Мы странники с вами. И вот странник с земли пришел и упал на колени, и Христос, сидя, обнял его. Представляете, встреча такая? Христос, который висел на Голгофе, который молился, «Отче, прости им, ибо не знают, что творят», обнимает меня, обнимает вас. Это потрясающе. И она будет, милый мой. Она обязательно будет, эта встреча. Вот в чем вся таинство и сила в чем. Она будет. Это будет невероятное счастье. Это море слез, но не скорби, не печали. Это море слез радости и освобождения. Господи, наконец-то, за газ платить не надо. Все. Маршрутки ездить не надо. Теща не достанет. Все. И хотела бы. Шучу, конечно, но, милые мои, придет тот день, когда мы отдохнем от всех этих печалей. И лично в объятиях будем Спасителя. Это потрясающая встреча. Я не знаю, но у меня это очень большой пласт личной моей веры. Когда мне становится хуже, какие-то проблемы, я начинаю об этом вот мечтать. Я молюсь, я сижу, я читаю, я беру, открываю отрывки Писания, откровения, где в этих небесах, о величии тех тьмах спасенных, с пальмами, ветвями. Я читаю эти картинки, я этим заряжаю своего внутреннего человека, потому что сегодня в реальной жизни у меня совсем другое. Меня что-то выводит, я могу сложиться, я могу упасть, я могу развалиться на мелкие осколки. И я не хочу этого, потому что мой духовный человек говорит, это не надо, надо стоять. Во Христе надо стоять сейчас. Сегодня испытание, да, но чем наполнять внутреннего человека? Я его начинаю наполнять картинками неба. И иногда я вижу эту картину сам себе, просто создаю в уме, молюсь, и Господи, и думаю, как Он меня обнимет за меня, а как я Его обниму? Господь, который дал мне спасение, жизнь вечную, неприходящую. Вот. Поэтому это чудесное окончание будет. Чудесное. Давайте откроем Марка 4 главу и прочитаем маленькую притчу. Вы ее знаете хорошо. Евангелие от Марка, 4 глава. Мы с вами 26-29 стих прочитаем. «И сказал, Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля, само собой, производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Истолкуйте мне эту притчу. Царство небесное, Божье, ну это одно и то же, Царство Божье, небесное, подобно тому, как если человек бросит семя в землю. А дальше что делает человек?
Спит.
А что с Царством происходит? Но, вернее, не с царством. Сейчас мы будем, пока это мы уже сразу начинаем интерпретацией заниматься. А что делать с семенем? Семя растет. Человек его тянет за макушку. Расти, расти, каждый день заходит. Ну, допустим, помидор посадил, и вот помидор вышел. Я когда-то помидорами лет 8 занимался. Подрабатывал. Вот. И я же не прихожу и рано утречком не тяну за уши. Ты что, на 2 сантиметра подрасти, 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 подрасти. Ой, хорошо, больше стал. На следующий день снова. Подрасти, подрасти, подрасти. Ничего подобного. Я полил там, посыпал и иду домой. Приходишь, а через недельку заходишь когда? Я особенно себе неделю не видишь. Вау, вот такая была рассада, уже такая. А когда они начинают спеть, я однажды в нашей общине был брат. И есть и сейчас. Он помидорщик сам такой закоренелый. Постоянно они занимаются этим. И когда процесс этот начинается, у него вся голова... Я говорю, Саша, ты хоть помнишь о Царстве Божьем? Да, помню, конечно. Но у него все там с помидорами связано. Да. И вот однажды стали на молитву так братским собранием, собрались, пообщались, все, часа полтора-два. Ну, давайте помолимся, давайте. И Саша начинает, Господи! Благодарю Тебя за все, там то-то, то-то, благодарит Господа. И потом говорит, Господи, прошу Тебя, чтоб хорошо шел фитосинтез в листьях помидор. Мы смеялись потом. Я говорю, Саня, ты еще и слово запомнил. Фотосинтез в листьях помидор. Да. То есть, скажите, какая главная идея в этой притче? Как ее можно назвать?
Возрастание вот этой семени.
Возрастание? А какое возрастание? Не, я не в смысле интерпретации, а вот в смысле функции. Как оно растет для человека?
Незаметное.
О, незаметное возрастание, друзья мои. Незаметное возрастание, идея этой притчи. Теперь попытаемся ее истолковать в духовном плане. О чем идет речь вообще? Царство Небесное подобно. Понимаете, в чем состоит тайна притчи Иисуса Христа? Когда Он говорит подобно, это означает следующее. Я вам сейчас расскажу притчу, Иисус говорит своим слушателям. Будьте внимательны. В этой притче есть некий механизм. И вот этот механизм или принцип вы можете применить к чему? К духовной жизни, к поиску Царства Божьего. Вот что обычно он говорит, когда он говорит, я вам сейчас расскажу притчу, и потом в Матфея он рассказывает 7 притч о Царстве Небесном, 13 главе. И там он рассказывает тоже определенные характеристики царства своего, но под разными углами. Все 7 притч – это как бы каждая отдельная грань Царства Небесного. Когда вы их все 7 соедините, получается какая-то цельная картина Царства Божьего. И вот в этой притче он тоже говорит, Царство Небесное подобно. То есть есть внутренний принцип универсальный в этой притче. И вот его нужно приложить к духовной жизни. Как вы думаете, под семенем что подразумевается здесь? Человеческая жизнь, друзья мои. Так вот, как семя у фермера растет незаметно, так человек для Царства Божьего вырастает как? Незаметно. Особенно незаметно для других. Потому что сам-то в себе я...
Чувствуешь какие-то
изменения. Да, притом не все. Не все. Некоторые вещи я осмысливаю, вижу, думаю над ними, некоторые нет. Но они во мне, тем не менее, происходят. Незаметное возрастание для Царства Небесного. Это очень важная идея Писания. Смотрите, о чем мы сейчас с вами говорим. Вы видите, о чем мы с вами сейчас говорим? О чем? О процессе. О процессе. Итак, в греческом тексте слово «спасение» «созда» это несет в себе вот эту идею вызревания. Человек не рождается для Царства Небесного, как типа расплавил ювелир серебро или золото, формочка лежит, он залил, застыло, все, родился человек для Царства Божьего. Ничего подобного. Идеи такой нет в Писании. Написано, как семя незаметно возрастает у фермера, допустим, и у каждого растения есть свой период, называется вегетации, да? То есть, допустим, там у помидора 130-140 дней от высадки в грунт до первого помидора. Вот этот, хочешь, не хочешь, ты должен выдержать это время. Иначе помидора не получишь. Если попытаешься серп пустить в 30 дней, срежешь только листья. Пустишь серп 93 дня, срежешь цвет. Помидор уже сформированный куст, все, но помидор еще нету. Цвет срежешь. Нужно дождаться 130-140 дней. А тогда появились плоды, помидоры, да, и ты уже собираешь в корзиночку, притом не все сразу, там, с первой кисти, со второй кисти, с третьей кисти, начинается своя технология агрономическая, да. Так вот, у человека тоже не все сразу рождается. Это не раз отлил, все, заготовка готова, запаковал ее, бантик привязал и послал в Царство Небесное, он уже готовый. Ничего подобного, незаметное возрастание. Идея в этой притче, итак, почему этот вопрос все-таки, я считаю, важно нам осмысливать? Потому что очень часто многие христиане, особенно в протестантских деноминациях, очень часто говорят, покайся, и ты спасенный человек. Правильно это или нет? И да, и нет. В духовных вещах все гораздо... Духовные закономерности неоднозначные, неодносложные. И да, и нет, потому что, как правильно вы сказали, это с этого спасения начинается. Вот это правильный ответ. С этого спасения только начинается. Прошло 3 года, вот вы сегодня, каждый в своем возрасте Христовом, да? У кого-то год, у кого-то 2, у кого-то 3, у кого-то 5, у кого-то 6. А утром к вам пришло искушение. Серьезное искушение. Или вечером. Вы можете приостановить свой процесс спасения? Если войдете в грех и начнете его каждый день делать.
Конечно.
Конечно. Зависит еще многое от вас. И может что-то случиться вот здесь, через 7 лет.
Да, засуха.
И получится какая-то такая вот та впадина, знаете, 11 километров, которая в Тихом океане есть. Какая, как кажут, дна немає. И все, и дальше ничего нет. Может так произойти с человеком? Может, потому что спасение – это не только день покаяния. Это процесс. В спасении есть 2 аспекта. Оправдание. Мы об этом уже сегодня упоминали. И освящение. Тоже мы упоминали. И мы еще об этом будем говорить чуть-чуть дальше более подробно. Но опять-таки концептуально затронем эту тему. 2 аспекта. Притом Библия их нигде не разделяет. Если вы внимательно почитаете тексты, вот этой черточки между ними нет. Это одно яблочко. Если нарисовать яблочко, не знаю, я плохой очень рисовальщик. Вот так. Похоже на яблочко? Так вот, спасение – это яблоко. Если мы разрежем пополам и будем говорить об оправдании, что это и есть спасение, так это же не яблоко, это что? Это пол яблока. А нам нужно говорить о спасении. Спасением является все яблоко. Это метафора, конечно, для пояснения. То есть, когда мы говорим о спасении, мы должны понимать оба его фактора. И оправдание, и освящение. Оправдание – это решается проблема вины. Мы виноваты перед Богом.
Умираем для греха, как бы.
Умираем для греха мы медленно, вот через освящение. Об этом мы поговорим. Помните, кокон мы рисовали? Вот это вытеснение греховной природы из нас – это процесс. Так вот, когда мы говорим о спасении, то оправдание, оно происходит в какой момент? Это единовременное действие.
Покаяние.
Да, в день покаяния, когда человек первый раз осознанно говорит Богу, я грешный человек, я не могу никак получить жизнь вечную, кроме как переложить свои грехи на Иисуса Христа. Когда человек это впервые осознанно заявляет, Бог по милости своей дарует ему освобождение от вины. То есть объявляет в своем там царстве прощение на всю вселенную. Оля прощена, Коля прощенный. И в этот момент у меня, у грешного человека здесь на земле, в Севастополе, в Херсоне, в Рио-де-Жанейро, где бы я ни был, в Токио, под Токио, в Пекине, со мной что-то происходит. Меня Бог освобождает от вины перед Его судом. Я не преступник с этого момента. И это все происходит только вот в этой части. Но есть вторая часть. Мы с вами говорили, что мы все с вами несовершенная природа, да, то есть греховная. И вот эту греховную природу, сама греховная природа, никуда, при этом я еще остался каким? Несовершенным. И это же несовершенство меня толкает к новым проступкам, правда? И с этим надо каждый день что? Сражаться, то, что мы с вами перед этим говорили. И вот это начинается трудный процесс, который мы называем духовная война. Притом духовная война во многих измерениях. Духовная война в самом себе для освящения, чтобы все больше и больше выбирать Божье, Божье, Божье. Особенно, когда не хочется выбирать Божье. Когда подруга сказала, да ты вообще никакая. Ты посмотри, у тебя нос вот такой, глаза вот такие. А вся моя гордость, как это я ж такая красавица? Да ты сама на себя посмотри. То есть, а духовный человек не должен так говорить. Он как-то по-другому должен ответить, правда? И вот если я нахожу в себе такие силы, не только знаю добро, но начинаю его что? Делать это добро. Особенно тогда, когда мне делают зло. Помните, в послании апостола Петра написано, когда делаете добро тем, которые вам делают добро, то в этом нет никакого духовного свершения здесь нет. Любой нормальный, несовершенный человек, когда ему делают добро, дали кусочек колбаски, он скажет спасибо. Ну, мы же колбаску дали. А вот когда мне сделали плохо, а я в ответ делаю добро, вот это духовные усилия. Вот это уже надо преодолеть, вот тут что-то в себе и так далее. Потому что тебе сказали, ты какой. А ты, да, я такой. Значит, я вам расскажу историю. Она написана одним автором. Было такое царство, мы эту книжку читали. В этом царстве жил царство света. В этом царстве жил принц чудесный. Это была чудесная страна, где ничего не было злого. Все было прекрасно в этой стране. И самой большой ценностью в этой стране были дети. И вот однажды дети стали пропадать, исчезать. И когда обнаружили это, оказалось, что появился какой-то черный демон, и он ворует детей и где-то там глубоко в горах прячет их. И вот царь посылает своих посланцев, чтобы они нашли этих ворованных детей, потому что дети – ценность этого царства. И часть детей потерялись. Посланцы уходят, и они, многие не возвращаются, они не приходят, они даже не могут найти место, где спрятаны дети. А этот черный демон затащил этих детей в глубокое подземелье, приковал их к стенам цепями, и они там вырастают. И там нет солнца, там нет зеленых деревьев, там нет хорошей пищи, там течет одна река, подземный ручей, там какие-то моллюски, червячки. подземные лягушки какие-то там пресмыкающиеся. Они привыкли их кушать, привыкли к этой еде. Постепенно они забыли о своем в третьем, четвертом, пятом поколении. Всех приковывали к стене. И они уже забыли о том, что есть где-то царство света, где есть красивые плоды, зеленая трава, прекрасно. Но по рассказам первых, которые еще помнили, у них сохранились предания, что царство света где-то есть, существует. И вот однажды этот царь света, этого королевства света, посылает своего сына. Найди этих потерянных детей. Найди. Он долго ходит, он находит эту пещеру и проломал к ней сверху в горе пролом. И ослепил этот свет этих людей, которые жили уже много-много столетий там в этом подземелье. Для них очень был яркий этот свет, непривычно. Они уже привыкли, у них глаза адаптировались. Они в этом сумраке, в этой темноте привыкли находить друг друга, жить. Они привыкли к той пище. И сын пришел и говорит: поверьте мне, там благодатная жизнь. Поверьте, я вас приведу в эту жизнь. Пойдите со мной. А они боялись. Они привыкли к той жизни, к которой их приучили цепи. Они привыкли к тем моллюскам, к тем червячкам. Они, многие уже даже перестали верить в то, что в те предания, которые им передавали, что когда-то где-то они жили в красивом царстве. Сын сказал: доверьтесь мне, я вас приведу в это царство. И некоторые из них осмелились и сказали: хорошо. Он говорит: я отобью, разобью ваши цепи. Идемте со мной. Но только, говорит, я вас буду постепенно приучать к этому свету, чтобы вы не ослепли. Постепенно буду приучать к новой пище. Постепенно буду приучать к новой красоте жизни. Потому что сразу вы не сможете ее вместить. Как вы думаете, о чем этот рассказ? О нашем с вами спасении. О нашем с вами спасении. Та жизнь, в которой нас ведет Сын Иисус Христос, она настолько великолепная по сравнению с нашим земным бытием, что если нас туда сразу сейчас ввести, мы испытаем шок. Потому что это реальная жизнь благодатная. Там все не так, как на земле. Там хорошо, но она настолько непривычна, что нам надо какое-то время адаптации. Бог употребляет всю нашу жизнь для того, чтобы научить нас думать честно, потому что мы умеем думать и нечестно. Бог употребляет всю нашу жизнь, чтобы научиться поступать чисто, потому что мы уже приучены поступать. Вот эта греховная наша природа учит нас, толкает, тянет нас. Это наши цепи, которые нас приковали. И мы часто поступаем нечисто. А в Его Царстве невозможно поступить нечисто. Это слишком непривычно нашим очерненным, отягощенным душам. Поэтому, когда человек говорит, что спасение – это тогда, когда ты покаялся, то это и да, и нет. Иногда мы слышим, что мы спасемся, когда мы умрем. Как вы думаете, о чем человек говорит этот в этот момент? Нет, когда это говорит христианин, он, очевидно, так наученный, что он имеет в виду, что вот в полноте спасения он получит. То есть фактически он пытается сказать об этом конце, да?
Да.
То в этом смысле это правильно. Но если мы говорим, находясь вот здесь, что в данный момент я, то есть спасение со мной не происходит, спасение произошло вот здесь, то это тоже неправильно. Потому что Бог мне нужен вчера, Бог мне нужен сегодня, и Бог мне нужен будет завтра. Любой день, который я проживаю здесь на земле. В этом смысле освящение является жизненным опытом, который мы должны приобрести каждый день. Это непосредственно пережитый мой опыт выбора Божьих знаний, Божьей истины, Божьей правды, Божьей чистоты. И я это должен научиться делать как? Поскольку я рожден во времени, я это должен научиться делать во времени, каждый день. То есть, что я хочу вам передать? Спасение – это процесс. Это можно назвать это так. Нарисуйте домик и дверь приоткрытую. Только вот это надо вытереть. И ручку двери. Покаяние — это когда мы приоткрываем дверь в дом и переступаем порог. И заходим в дом, который называется «Жизнь по вере». Но мы только стали у двери, а в этом доме 16 этажей.
Без лифта.
Да, и 144 комнаты. И мы даже не знаем, где они находятся. И Бог хочет, чтобы я освоил все эти комнаты этого дома. На это нужно время? Конечно. Поэтому мы можем образно назвать еще, что покаяние – это всего лишь открывание двери в дом, который предстоит обжить. А потом оставшиеся 20, 30, 50 лет, кому сколько предопределено Богом пожить еще на этой земле, мы должны заниматься тоже спасением, но только в контексте жизненного опыта. Научиться каждый день выбирать добро. Что иногда бывает невероятно тяжело. Вы согласны со мной? Иногда бывает добро сделать очень сложно человеку. А Бог говорит: делай добро, чтобы тебе это не стоило. Научись это делать. Выбирай правду, какая бы она тяжелая тебе ни была. Какая бы высокая цена за эту правду ни была, плати эту цену. Вот это и есть спасение, но уже сегодня, каждый день. То есть спасение в плане освящения – это выбор каждый день. Что я делаю? Какой я выбор делаю? И об этом спасении очень много написано, как идея преображения. Итак, мы обнаружим такую цельную картину, что спасение – это и одномоментное действие, это называется оправдание, это изменение нашего статуса. Вина меняется на благоволение. Мы были преступники, стали оправданными. Это оправдание, это часть, это начало спасения. И конец этого спасения – это выбор каждый день с определенной целью. А цель – встреча со Спасителем. У нас подошло время перерыва. Да, 11.50. Вопросы у вас есть по этой теме? Может быть, какие-то вопросы есть? Хорошо. Тише, пожалуйста. Слушайте внимательно вопросы друг друга и участвуйте в вопросах. Может быть, кто-то из вас будет отвечать.
Просто вот вы разбирали сейчас притчу. Ну, мне кажется, что речь тут идет не о том царстве, которое возрастает внутри человека.
Ага.
О том царстве, которое распространяется во все концы земли. В принципе, я не спорю, может быть, речь идет и не только о том царстве, которое распространяется.
Я согласен с вами, согласен. Если саму притчу интерпретировать, мы просто взяли с этой притчи идею, которая отражается, мы сейчас будем с вами буквально говорить в следующих лекциях, упоминать этот текст в Коринфянах: обновляйтесь преображением ума вашего в подобие Христу. И будем упоминать Римлянам. Вот эту всю идею преображения мы еще с вами немножко углубимся в нее. Что это на самом деле значит для нас с вами? Мы как бы сейчас посмотрели вот этот аспект, потому что особенно протестантские деноминации, очень многие общины упрощают спасение. Упрощают. Если можно нарисовать это, я попытаюсь вот так нарисовать, отвечать. Ну, ладно, мы об этом поговорим после перерыва, хорошо? Хороший вопрос, и мы чуть-чуть поговорим об этом. Спасибо.